Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро, уважаемые слушатели! У микрофона ведущая программы, журналист радио Татарстана Елдас Крепостина. Сегодня передача выходит в эфир в преддверии праздника. Завтра День защитника Отечества. И это центральная тема выпуска.
Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое. Из 18 ребят, как много их друзей хороших, лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Над нами мессеры кружили, и было видно, словно днем, но только крепче мы дружили. Под перекрестным огнем, и как бы трудно не бывало, ты верен был своей мечте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая над ней, как будто вновь я вместе с ними стою на огненной черте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте.
Хайырлы иртә. Сезне Татарстан сәламләй.
50 лет исполнилось со дня выпуска первого грузовика «КамАЗ». В понедельник на территории завода «КамАЗ» прошло торжественное мероприятие, посвященное этой дате. В церемонии участвовали рейс «Татарстан» Рустам Миниханов, первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров, генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемизов, генеральный директор «КамАЗа» Сергей Кагогин, сотрудники, ветераны производства. Денис Мантуров зачитал поздравление президента России Владимира Путина, в котором отмечено, что, как и десятилетия назад, на КАМАЗе работают настоящие профессионалы, хорошо знающие и любящие свое дело. Директор КАМАЗа Сергей Кагогин обратился к трудовому коллективу.
Волнительный для нас момент. 50 лет назад с конвейера автомобиля сошел первый автомобиль. Коллектив нашего гиганта ждал этого момента, потому что там долгих 6 лет трудились в грязи, в сложных условиях, люди, собравшись со всего Советского Союза. Но это был технологический, индустриальный прорыв. Никогда в нашей стране в автомобильной промышленности не было такого автомобиля и не было такого производства. Масштабного, массового, по полному циклу. Сегодня перед нами задачи, может быть, даже более сложные стоят. Мы в 2017 году также пошли в технологический прорыв, создавая модельный ряд К5. Гордимся тем, что у нас это получилось. И хотя главный герой сегодняшнего праздника – это наш автомобиль, но спасибо, я говорю, тем людям, кто это делает. Нашему коллективу, не только на КАМАЗе, по всей нашей стране, в отрасли, многие принимали участие в создании этой модели. Мы с этим справились. Огромное спасибо коллективу за то, что мы берем на себя большие задачи и решаем их. Мы оправдаем доверие и также дальше будем стремиться быть лучшими не только у нас, во всем мире. И у нас есть для этого все возможности. Денис Валентинович, не подведем.
Денис Мантуров вручил коллективу предприятия почетный знак Российской Федерации за успехи в труде. Награда присвоена указом президента Российской Федерации. В пятницу в Казани состоялись торжества, посвященные предстоящему Дню защитника Отечества. Ветеранов Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции поздравил раис Татарстана Рустам Миниханов. Состоялось вручение государственных наград. В эти дни по всей республике проводятся многочисленные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Напомню, что в республике 2026 год – это год воинской и трудовой доблести. 28 февраля в Казани стартует 13-й международный конкурс вокалистов народной артистки России и Татарстана Венеры Ганиевой «Сандугач Соловей». За годы существования конкурс стал ярким событием в культурной жизни республики, получил признание на межрегиональном и международном уровнях. Конкурс вносит неоценимый вклад в развитие творческого потенциала молодых и ярких исполнителей вокального искусства. Конкурс Венеры Ганиевой также включен в проект программы стратегического лидерства «Приоритет-2030». Для участников конкурс становится стимулирующим началом для дальнейшего поступления в Казанский государственный институт культуры.
Шумбрата довечки Виксьялгат, Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте, с новостями из Мордовии Галина Петрякова. Дни нашей республики прошли в Национальном центре «Россия». Гости выставки «Книга сказок» узнали о культуре, легендах, достопримечательностях и перспективах развития республики. Почувствовать атмосферу региона гостям помогла выставка-показ традиционного костюма Мордовии. Программу открыла традиционная встреча с руководителем региона. Артем Сдунов рассказал о ключевых достижениях и планах развития нашего субъекта до 2030 года. Деловая программа включала круглые столы с представителями крупного бизнеса. Один из них раскрыл подробности реализации в регионе уникального проекта «Органика детям». В рамках Дней Мордовии прошли встречи с участниками программы «Герои среди своих» и выпускниками федерального проекта «Время героев». В апреле Саранск примет всероссийскую выездную конференцию, направленную на расширение вовлеченности регионов в повестку «Здорового долголетия». Глава региона Артем Сдунов отметил, что центральным событием деловой программы станет открытие в Саранске пилотного центра медицины «Здорового долголетия». Это будет не просто лечебное учреждение, а инновационный кластер, включающий центр здоровья с углубленной диагностикой, центр здорового питания, центр здорового спорта и музей здоровья. Мордовию посетил заместитель полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Александр Тихонов. В филиале фонда «Защитники Отечества» особое внимание он уделил кадровому составу, пообщался с социальными координаторами. Также заместитель полпреда встретился с ветеранами СВО, познакомился с программами трудоустройства, с реализацией проектов по адаптации жилых помещений под нужды маломобильных граждан. Во флагманском кадровом центре Александру Тихонову рассказали, как организована работа по трудоустройству и обучению участников СВО. ВВО. С начала года за содействием в этом вопросе в службу занятости обратились 34 человека. Александр Тихонов дал положительную оценку качеству работы мордовского филиала Фонда «Защитники Отечества» и кадрового центра. Показатели Мордовии по обеспеченности жильем выше среднероссийского уровня. Сегодня регион перешел от точечной застройки к комплексному развитию территорий. Формируется практика использования мастер-планов. В настоящий момент принят новый механизм поддержки семей. Закон о жилье при рождении ребенка. Первые семьи уже получили ключи. За 6 лет финансирование строительства жилья для детей-сирот увеличилось в 35 раз. 90-летие отметил главный храм искусства Мордовии – Государственный театр оперы и балета имени Яушева. Глава региона подчеркнул, эта дата – важная страница в истории всей республики. Музыкальный театр начал историю в 1935 году и прошел долгий путь. Менялось его название, формировались оперные и балетные труппы. Артем Сдунов особо выделил первый в мире хореографический спектакль, посвященный непобедимому адмиралу, святому праведному воину Феодору Ушакову. Он был создан в прошлом году. А также премьеру, которую с нетерпением ждет зритель в юбилейном сезоне, постановку балета «Эрзя и время». Она будет приурочена к 150-летию со дня рождения мастера. С новостями из Мордовии вас познакомила Галина Петрякова.
Хайрли ирте, хурмети достар. Хезе Башкортостану сәлемләй.
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Уфу посетила официальная делегация Узбекистана. Глава региона Ради Хабиров и хаким Ташкентской области Заир Мирзаев обсудили укрепление сотрудничества и реализацию совместных проектов. Было отмечено, что яркий пример совместной работы – это технопарк Бикабат, строительство которого поддерживают лидеры обоих государств. Кроме того, в числе инициатив возведения гостиницы в Уфе и животноводческой фермы в Иглинском районе с привлечением узбекских инвестиций, стороны также обсудили предложения в области пчеловодства и образования. В Уфе на этой неделе торжественно открыли новую школу. Она стала самой большой не только в республике, но и во всем Приволжском федеральном округе. В ней будут учиться 2200 детей. Школа рассчитана на 96 классов. Ради Хабиров ознакомился с системой безопасности школы. В ней есть арочные металлодетекторы, ручной и стационарный металлоискатели, 176 камер видеонаблюдения, тревожная кнопка. Глава отметил уникальность образовательного учреждения, назвав его инновационным, воспитательным, культурным, спортивным и досуговым центром. Детское здравоохранение в Башкортостане признано лучшим в России. Награду получила Республиканская детская клиническая больница. Победители объявили в Москве на конгрессе педиатров. Звание присуждают за методы лечения, которые спасают детей, современную диагностику и уровень подготовки врачей. А в Уфе выбрали учителя года. Всего в городском конкурсе приняли участие свыше 70 педагогов. Абсолютным победителем стал учитель математики 29-й школы Данил Бобров. Ему вручили сертификат на 100 тысяч рублей. У мусульман начался священный месяц Рамадан. В этот период верующие отказываются от приема пищи и воды в светлое время суток. Пост продлится до 19 марта. Кроме того, в дни священного месяца нужно посвятить себя молитвам, благим мыслям и поступкам. Завершится Рамадан праздником разговения. Ураза-Байрам в этом году приходится на 20 марта. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Урасыл Дона Йортьяс. Тияна Счоломала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Татьяна Мельхер. В Сыктывкаре состоялась стратегическая сессия развития экономического и промышленного потенциала республики в 2026 году. Мероприятие собрало сотрудников Министерства экономического развития и промышленности, представителей региональных институтов развития бизнеса и общественников. Как отметила заместитель председателя правительства Коми Лариса Максимова, наша общая цель – совместно обеспечить республике уверенное поступательное движение вперед, а также разработать долгосрочную стратегию регионального развития. Исполняющий обязанности министра экономического развития и промышленности Коми Алексей Просужих в своем выступлении отметил, что регион обладает большим экономическим и промышленным потенциалом. Зафиксирован рост в обрабатывающих производствах до 102% за счет увеличения выпуска нефтепродуктов, металлургии, целлюлозы и картонно-бумажной продукции. Также в Коми реализуются приоритетные инвестиционные проекты в лесопромышленном комплексе. Помимо этого, регион вошел в число 6 пилотов по внедрению национальной модели целевых условий ведения бизнеса и цифрового стандарта экспортных услуг. В Сысышском районе по традиции в последнее воскресенье февраля пройдет традиционный масленичный праздник «Гажа-Валяй», символизирующий пробуждение природы после долгой зимы. Название вольно переводится как «веселое гуляние». Произошло от местного слова «валяйтаны», что означает «кататься на лошадях по кругу». В старину это действо было особенно популярно на Масленицу, и именно катание на санях задавали тон всему празднику. Традиция сохранилась и по сей день. В этом году гостей Визинги ждет насыщенная программа. Выставка подворий Сысельского района, знакомство с местным колоритом и угощениями, празднично-обрядовое действие шон-де-бан, концертная программа, конкурс парад санок, ярмарка мастеров с изделиями ручной работы. Гажа-Валяй – это возможность прикоснуться к уникальной культуре коми, чтобы сохранить и передать ее будущим поколениям. А в Инте началась подготовка к празднику оленеводов Терыбкер – быстроногий олень. Мероприятие будет проходить традиционно два дня – 13 и 14 марта. В первый день во Дворце культуры и техники состоится фестиваль «Сельские самоцветы» с участием самодеятельных творческих коллективов. Во второй пройдут зимние оленеводческие игры, объединяющие горожан и жителей тундры. Кульминация праздника – гонки на оленьих упряжках. Добавим, за первое место в состязаниях предусмотрен приз 100 тысяч рублей. В Воркутинском выставочном центре открылась персональная экспозиция педагога и мастера кисти Анастасии Исаковой. Пейзажи Крайнего Севера, знакомые уголки города, бескрайняя тундра и индустриальные здания шахт. Воркута – главная муза художницы, а узнаваемый стиль – визитная карточка. Плотные, живые мазки на черной бархатистой бумаге, и вот уже мастерски созданы глубина и выразительность деталей.
Я очень люблю наш город, свою родину. И она меня бесконечно вдохновляет. Здесь очень красивая тундра, красивое лето, зима. У нас очень красивые пейзажи, архитектура, низкое небо. Я люблю Воркуту, и мне хочется изображать ее.
С работами Анастасии Исаковой можно познакомиться до середины марта. В Стамбуле завершился международный турнир по кроссфиту. Финальный этап соревнований отобрали спортсмены из 40 стран Европы и Азии, в том числе представительница коми Юлия Кванских. По итогам состязаний завоевала золото в категории «Интермедиа». А в Апатитах прошли чемпионаты первенства СЗФО по скалолазанию. Выступили 167 спортсменов из Санкт-Петербурга, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областей, а также из Карелии и Коми. Общая в командном зачете сборная нашей республики заняла третье место. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Татьяна Мельхер.
Сывлах сунат парсире хакла радио итлегенцем. Сире чаваш ень саламлать.
С новостями из Чебоксар Николай Мулянов. В преддверии Дня защитника Отечества из Чувашии отправилась 62-я гуманитарная партия в зону специальной военной операции. Груз для двух воинских частей Запорожья и Ростовского госпиталя. Мы понимаем, как важно бойцу в праздничный день почувствовать поддержку всей республики. Благодаря слаженной работе фонда «Перлей», предприятий и сотен неравнодушных жителей в зону СВО ушли тонны стройматериалов для фортификации, топлива и спецснаряжения. Не менее важны посылки от волонтеров, все то, что сделано заботливыми руками наших земляков. Спасибо всем, кто участвует в сборах. Вы передаете свою веру в наших ребят, подчеркивает глава Чуваши Олег Николаев. К сбору гуманитарного груза, необходимого для бойцов, присоединились волонтерское сообщество из Чебоксара, также Красноармейского, Маргарского, Канарского, Комсомольского округов. Они собрали большое количество маскировочных сетей, окопных свечей, а также квадрокоптер «Автоклав», печи-буржуйки, портативные газовые баллончики, питьевую воду, сухие супы и продукты питания. В ростовский госпиталь комитет семей воинов Отечества Чувашии направил постельное белье, подушки, одеяло, средства личной гигиены. Их помогли собрать волонтеры Яньковского и Краснотитайского округов. 5 генераторов и личные посылки к празднику в Чувашский полк отправили активисты. В Госсовете Чувашии рассмотрели 7 актуальных законопроектов, направленных на системное развитие агропромышленного комплекса. Так, один законопроект устанавливает правила формирования специальных семеноводческих зон на территории республики. Сам документ детально регламентирует процедуру создания таких зон, порядок ведения специального реестра, также определяет случаи и основания для исключения зон из данного списка. Принятие закона необходимо для обеспечения качественного семенного фонда республики. Четкое зонирование позволит сохранить чистоту и сортовые особенности сельскохозяйственных культур, защитив их от переопыления с другими видами и засорения. Чувашия завершился региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству профессионала 2026. Чемпионат стал частью системной работы по модернизации системы среднего профессионального образования, проводимой в рамках федерального проекта «Профессионалитет кадры для экономического роста» национального проекта «Молодежь и дети». Около 500 талантливых ребят из более 50 образовательных организаций боролись за звание лучших в своих компетенциях. Всего же их на чемпионате было представлено 91. Предприятия Чувашии завоевали 15 золотых медалей и гран-при на международной выставке «Продэкспо 2026». В этом году регион достойно представляли ведущие производители. Это акционерное общество «Аконт», «Букет Чуваши», «Ядреное молоко», «Санкино». Благодаря региональному центру экспортной поддержки на стенде Чувашской республики свою продукцию продемонстрировал также целый ряд предприятий. Эти награды – признание качества и ключ к новым рынкам. Это новые контакты с торговыми сетями и экспортные поставки в другие страны. Мы активно реализуем национальный проект международной кооперации и экспорт, открывая миру вкусы родной Чувашии. Горжусь нашими мастерами. Качество и верность традициям – это наш путь, отмечает глава Чувашии Олег Николаев. Специально для журнала «Междуволга Урал» мы с Чебоксар Николай Мулянов.
Дячесь Буреш, Кледлы Важечке, Удмур Телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. В Удмуртии дан старт стройкам в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В этом году предстоит реализовывать 140 проектов стоимостью 4 миллиарда рублей. Это ремонт и строительство социальных объектов, а также благоустройство и дороги. Дорожный фонд Удмуртии увеличили на 1,5 миллиарда рублей. Депутаты Госсовета утвердили изменения в бюджет республики на 2026 год. На дороги пойдут неиспользованные в прошлом году нецелевые остатки бюджетных средств. Кроме этого, более 90 миллионов пришли в республику из фонда развития территории. Их направят на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Также депутаты Госсовета одобрили закон, которым устанавливаются пониженные ставки по ОСН для предпринимателей, работающих в приоритетных для региона сферах. Речь идет об обрабатывающих производствах, онлайн-торговле, информации и связи, научной и технической деятельности. Ставка ОСН с объектом доходы составит всего 1%, а с объектом доходы минус расходы 5%. Эта мера поддержки коснется более 33 тысяч предпринимателей. Фермер из Глазова стал победителем всероссийского конкурса «Лидеры АПК». Алексей Мелехин занимается сохранением овец удмуртского типа советской мясошерстной породы. В деревне Пушкец на севере Удмуртии у бывшего программиста, а сегодня зоотехника, 80 гектаров земли и экологичное хозяйство. В нем 4 десятка овец. У удмуртской породы прекрасная полутонкорунная шерсть. Спрос на нее от Белоруссии до Сахалина. В перинатальном центре Удмуртии приняли первую тройню этого года. Два мальчика и девочка стали четвертым, пятым и шестым ребенком в многодетной семье. Теперь в ней всех поровну – 3 брата и 3 сестры. Медики отметили, роды прошли благополучно, малыши в порядке. Глава республики Александр Бричалов пожелал тройняшкам расти здоровыми, шустрыми и любопытными и обещал, республика поддержит молодую семью региональным материнским капиталом. На троих это 900 тысяч рублей. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Пороер пагалма елташвлак. Тендам Мариел саламла.
Доброе утро. С новостями Республики Мариел корреспондент Марийского радио Анастасия Ситникова. Глава республики сообщил в своих соцсетях: «В этом году продолжаем благоустройство исторической части Козьмодемьянска. Приступаем к реализации проекта по обновлению набережной, который стал победителем рейтингового голосования по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы затронут участок улицы Ленина от обелиска Славы до детского сада «Светлячок», включая территорию у Стрелецкой часовни и парка Горбунцова. Планируется новое асфальтовое покрытие, 500-метровая беговая дорожка и современное освещение. На реализацию проекта выделено 10 миллионов рублей. Строители приступят к работе, как только позволит погода. В 2026 году на модернизацию первичного звена здравоохранения по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в Мариэл направят более 494 миллионов рублей. На эти средства планируется завершить строительство поликлиники номер 2 Ешкаролинской детской горбольницы имени Соколовой. Сейчас в здании укладывают плитку и керамогранит, монтируют стеновые панели, красят стены, устанавливают потолки и вентиляцию. Строительная готовность объекта составляет 85%. Для Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн приобретут магнитно-резонансный томограф и стационарный рентгеновский аппарат. Марийский филиал Фонда защитники Отечества расширяется. Главный республиканский офис находится в Йошкар-Оле на Ленинском проспекте 24Д. До этого все кабинеты располагались на третьем этаже, однако накануне официально открылся и второй. Количество мер поддержки ветеранов СВО растет, а значит и площадь филиала фонда в Йошкар-Оле тоже увеличивается. В конце 2025 года завершился капитальный ремонт второго этажа. Теперь ветераны СВО смогут посещать собственный спортзал. Он оборудован тренажерами на все группы мышц, что важно для реабилитации и адаптации участников боевых действий. Продолжающуюся реформу обращения с отходами в регионах Приволжского федерального округа обсудили в Нижнем Новгороде на совещании. Его провел заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев. От Мариэл участие по поручению главы республики Юрия Зайцева принял первый зампред правительства региона Дмитрий Троицкий. Отмечено, что всего в ПФО ежегодно образуется более 100 миллионов тонн отходов всех видов. Однако существующих мощностей для их утилизации еще недостаточно, отметил Дмитрий Патрушев. В Мариэл планируется строительство 3 мусоросортировочных комплексов. Один из них мощностью 100 тысяч тонн в год появится в Йошкар-Оле. Еще 2 построят в поселке Сернур и Волжском муниципальном округе. Кроме того, в планах строительства объекта компостирования органических отходов, он рассчитан на 60 тысяч тонн в год. Для марийцев, исповедующих православие, вышла полная Библия на родном языке. Проделана титаническая работа. Новый Завет на марийский язык переводил прозаик, драматург и журналист Леонид Яндаков. Он работал на протяжении 15 лет. Над Ветхим Заветом трудилась кандидат филологических наук Лариса Арзаева. Основную работу по подготовке сделал Институт перевода Библии в Финляндии. Издание будет передано в приходы епархии, православный центр, а также городские и сельские библиотеки. Тираж книги – 5000 экземпляров. Йошкар-Олинская школьница стала финалисткой Всероссийского песенного конкурса. На участие в отборе поступило более 2000 заявок со всей страны. Анастасия Хорошавина, ученица школы номер 30, выступит в финале третьего сезона конкурса «Родники. Дети-2026». Победителей среди авторов, авторов-исполнителей и исполнителей определят 31 мая в Ставрополе. В жюри входят Олег Газманов, Зара, Елена Ульянова и Пелагея.
Обзор событий недели завершен. Переходим к подробностям. Сегодня передача выходит в эфир в преддверии праздника. Завтра День защитника Отечества. И это центральная тема выпуска. В преддверии 23 февраля в Уфе чествовали отцов-защитников Отечества. Торжественная церемония прошла в колонном зале. В числе награжденных 16 жителей региона, которые воспитали героев. Репортаж Зили Авзаловой.
Помогают ветеранам и семьям участников СВО и стараются быть примером для молодежи. У каждого из этих мужчин своя история, своя боль и своя бесконечная гордость. Они воспитали настоящих героев Отечества.
И отца, и семьям, которые воспитали таких бойцов, низкий поклон и глубочайшее уважение.
В этом зале нет сыновей, есть только те, кто дал им жизнь, вырастил и теперь живет с памятью о них. Дети этих мужчин погибли при исполнении воинского долга. 16 отцов получили медаль «Отец защитника Отечества». Среди них и Петр Шершов из Кугарчинского района. Вместе с супругой они воспитали 7 детей. Старший сын героически погиб на СВО. Петр Иванович сам побывал в зоне проведения спецоперации и сейчас воспитывает молодежь.
Быть, значит, настоящим мужчиной, то есть работать хорошо, семью обеспечивать свою, создать и жилье, и все, что было, и при необходимости защитить своих детей, свою страну, свой народ.
Алексею Бочарову недавно в этом зале вручили золотую звезду сына. Сейчас отец Героя России Владислава Бочарова получил еще одну награду.
Сын у нас один, конечно, был. Больше детей нету. С самого детства мы его старались воспитать, чтобы он был мужественным, ответственным, всегда защищал слабых. Мы воспитывали как настоящего мужчину.
Медаль «Защитники Отечества» учреждена региональным отделением Ассамблеи народов России и филиалом Фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане. Награды отмечают тех, кто воспитал настоящих патриотов.
Это именно подвиг отца, именно того, что отец являлся вообще человеком, который был изначально рядом с этим бойцом, который совершил этот подвиг, он вложил в него и ценности основные заложил. Он был рядом, он был сопровождал, он был примером для того, чтобы у нас сейчас появились такие герои.
Первые медали были вручены 2 года назад. Всего за это время награды удостоены более 150 отцов. 7 из них воспитали героев России. Среди награжденных не только жители Башкортостана, есть и мужчины Челябинской области и Удмуртии.
Эта награда уникальна тем, что только в нашем регионе есть подобные мероприятия. И как Ассамблея народов России, которая закладывает основы дружбы, единства всех национальностей и конфессий, мы всегда стараемся поддерживать и наши национальные культуры, родные языки и традиции, потому что на передовой находятся бойцы разных народов Российской Федерации и разных конфессий.
Быть отцом героя – особое звание, говорят награжденные. Это гордость и ответственность одновременно, а еще знак признательности тем, кто вырастил настоящих защитников своего отечества.
В Мордовии много доблестных защитников Родины. Один из них – Виктор Морозов из Краснослободска. Даже получив тяжелые ранения, он продолжает приносить пользу людям и помогать нуждающимся. О судьбе героя СВО рассказывает моя коллега Ирина Колесникова.
Здравствуйте. Даже получив тяжелое ранение, он продолжает приносить пользу людям и помогать нуждающимся. Наша страна на протяжении всей истории всегда гордилась своими героями, которые проявляли мужество и отвагу в самые трудные времена. Сегодня наши военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, продолжают эту славную традицию – участники СВО. Это настоящие герои нашего времени. Одним из таких героев нашего времени является и наш земляк, житель Краснослободского района, ветеран СВО Виктор Морозов. По зову сердца он пошел защищать родину, попал на самое важное и самое сложное направление. Благодаря его храбрости и навыкам подразделения выполняли боевые задачи четко и слаженно. В 2024 году Виктор Морозов получил тяжелые ранения. После больниц длительное восстановление и реабилитация. Но духом не пал. За проявленный героизм был удостоен ордена мужества. Товарищ Виктора, с которым они вместе пошли на боевое задание, погиб. В память о нем Виктор Морозов написал стихотворение. Сегодня Виктор Морозов благодарен судьбе за все. С улыбкой смотрит на свой талисман и очень часто повторяет, что все сделал правильно, защищая свою родину и отчизну. Сегодня он активно поддерживает таких же ребят, как он сам. Виктор Морозов уверен, что боевое братство – это на всю жизнь.
И сейчас друг друга все поддерживают. Кто, если может чем-то помочь, то помогает. Я вот, например, в госпитале, когда сел на коляску, я такой сам по себе шебутной, пробивной. Я пацанам выбивал и коляски электрические, кому надо, и волонтеров тоже искал. То есть оказывал такую помощь. И до сих пор я тоже советую, как найти там человека, если он у них пропал, в какой госпиталь обратиться, пацанам какие документы собрать на выплату. То есть все это я им объясняю до сих пор.
Виктор Морозов активный участник всевозможных мероприятий и встреч. Занимается патриотическим воспитанием молодежи, помогает ветеранам СВО. Успехами сына гордится мама Вера Морозова.
Последний раз он лежал с одним, у него тоже проблемы были по справкам. А мне куда, чего, как, я вот здесь, вот какие справки, куда обратиться. Да, он помогает, это хорошо, пусть помогает.
Большую помощь ветерану СВО оказывает филиал фонда «Защитники Отечества» в Мордовии. Сотрудники фонда помогли герою получить выплату по ранению. В планах адаптация жилья системой «Умный дом», рассказывает социальный координатор филиала Валентина Федюшкина.
Несмотря на все испытания и трудности, которые ему пришлось перенести, он вдохновляет нас своим мужеством, стойкостью. Дети ждут с нетерпением встречи с Виктором Викторовичем, потому что им интересны его рассказы о его жизненном пути, военном пути. То, что как он получил ранение, находился в госпитале, и мы стараемся больше привлекать его в эти патриотические мероприятия.
Роль мужчины в современном мире велика. И сегодня именно они стоят на страже интересов государства, мира и благополучия граждан России. И они обязательно вернутся домой целыми и невредимыми, потому что их ждут самые близкие и родные люди. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Следующий гость в студии – татарстанец Артемий Гарипов. Принимал участие в специальной военной операции с января 23 года по декабрь 24. В мае 25 года был уволен в связи с ранением. С детства проявлял особый интерес к военной тематике, и полученные навыки пригодились на службе. Артемий, доброе утро.
Доброе утро.
Спасибо, что пришли к нам в студию, и я хотела бы начать наш разговор с того, чтобы попросить вас вспомнить, как вы пошли на СВО и как вы вернулись оттуда.
Пошел я добровольцем, изъявил сам желание, потому что с детства у меня было влечение к военно-патриотическим тематикам. В школе я участвовал постоянно в военно-патриотической игре «Зорница», занимал призовые места. Занимая призовые места, меня даже пригласили в школу МЧС, я занимался пожарно-прикладным спортом. Чуть-чуть став постарше, в 14-15 лет, родители отправляли меня в военно-патриотический лагерь «Юный десантник», где я совершал прыжки с парашютом, проходил тропы мужества. Нас обучали обращению с оружием, тактика военно-патриотическим тематикам. Ну и в целом всегда к этому был особый интерес. Поэтому, когда в 23-м году я подписывал первый контракт, я без сомнений сразу пришел в военкомат и сказал, что я хочу быть там, я хочу быть полезен.
Я знаю, что вы были связистом, желали стать гранатометчиком.
Да, я проходил обучение на профессию гранатометчик, но когда уже прошло распределение и нас определили в роту, внутреннее происходило дополнительное распределение по профессиям. И я с детства также увлекаюсь компьютерными технологиями, я учился на факультете защиты информации, и объяснив это своему старшине, он сразу определил меня в связисты, так как людей, специализирующихся на этом, было очень мало.
Ну вот в справке, которую мне предоставил Фонд защитников Отечества, о вас говорится, что вам удавалось выполнять очень серьезные задачи и были представлены государственным наградам?
Да, у меня несколько государственных наград.
Назовите, пожалуйста.
Две медали за отвагу, одна орден мужества.
А, если это не тайна, то вот что вы делали прямо на линии фронта?
Штурмовал позиции противника, помогал вытаскивать раненых. Даже будучи сам раненым, умудрялся выполнять задачи, оставаться на передовой, выполнять хоть уже и не такие серьезные задачи, как штурм, но и помогал раненым, подносил БК, провизию.
Ну вот я вижу, что, получив ранение, вы потом снова возвращались на фронт. Потом опять ранение, опять на фронт. Это у вас сколько вообще ранений?
4 уже. И после 4-го вот вынужден был уволиться.
Достаточно. Очень серьезно оно, да. Скажите, вот вы вернулись в мирную жизнь. Что вас поразило? Этот контраст между военной жизнью и мир на гражданке.
Ну, честно, прям сильно такого шока не было. Я всегда принимал прекрасно, что все люди разные, все по-разному относятся к ситуации. И для меня, не удивление это было. Я как бы нашел себя в социальных структурах. Я веду социальные сети, активно веду трансляции прямые, веду свои социальные сети, рассказываю о себе, играю в игрушки. Вот на днях будет через неделю турнир, проводимый от Фонда защитника Отечества. В нем тоже буду принимать участие в роли капитана команды.
Как взаимодействовали с Фондом защитника Отечества по возвращению домой?
По возвращению домой были некоторые вопросы, связанные с документами, при получении которых в армии не удалось, так как они были утрачены. Фонд с первого дня, как я приехал к ним, всегда любезно, всегда со мной на связи, всегда постоянно отвечают на все мои звонки, сообщения, помогают решать мои проблемы в этом плане.
У вас персональный социальный координатор, как и положено?
Да, Алсу Маратовна ее зовут.
Вы все вопросы через нее решаете?
Конечно. Также я обращаюсь и к Ясмине Азатовне по некоторым вопросам, в которых она более компетентна. Никогда никто не отказывает в помощи в любое время, даже вечером, в нерабочее время. Всегда отвечают на сообщения, всегда помогают решить какую-то возникшую проблему, за что им отдельное огромное спасибо.
А соцсети вы ведете по какой тематике?
В основном игровая тематика. Я играю в компьютерные игры, такие как Counter-Strike, Rust, Ark Riders, новая игрушка недавно вышла.
Стримы у вас, наверное, да?
Да, веду прямые трансляции на Twitch, набираю небольшую популярность потихоньку, просмотры собираю там по 1000, по 1500 уже.
А ребята у вас остались там на фронте?
Да, ребят очень много осталось, с кем вместе служили, с кем вместе выполняли задачи. Дай бог, что они все еще живы. что со всеми можно выйти хоть на связь, они переезжают в отпуске, мы периодически с ними даже можем увидеться, если вдруг кто-то из наших краев. За это очень благодарен.
Что вы бы сказали молодым мальчикам, девочкам, которым сейчас 12-13 лет, у них есть уроки мужества, у них есть разговоры о важном, но при этом, как вот мне кажется, большинство все-таки не понимает, что происходит.
Я думаю, в силу возраста еще только. Просто вспоминая себя в их возрасте, ну да, для меня это было интересно, там, поразбирать, пособирать автомат, поодевать на время раздевания, там, костюм ОЗК. Но у меня были такие интересы. И я к этому как-то всегда был, ну, привлечен. От родителей, от отца это шло, именно в частности. В наше время поток информации слишком большой, и дети не могут определиться, потому что слишком много на них всего приходит с разных сторон. В том числе там из соцсетей, из интернета, и они не могут. Вот здесь кто-то показал свое, кто-то про СВО показывает, кто-то про игры, кто-то про что. И в связи с этим они немножко, ну, как бы рассеянными становятся. Поэтому надо, единственный совет, который я могу дать, наверное, выбрать что-то определенное и заниматься именно этим.
Ну вот как вы, я смотрю, то, что вы рассказывали, и то, что справки вижу, практически с детства вы участвовали в патриотических играх, когда вы сказали, что в каком возрасте вы уже прыгали с парашютом.
14 лет я совершил первый прыжок, ну, с допустимого возраста. 14 лет, согласие родителей, я совершил первый прыжок.
Это аэродром Куркачи.
Куркачи, да. На базе этого аэродрома был организован военно-патриотический лагерь. В течение 2 недель мы проходили обучение, осваивали принцип работы парашюта, учились их складывать, разбирать. Опять же, совершали прыжки с высоты там 6 метров, 3 метра, учились правильно приземляться. И по истечению этого обучения при хорошей погоде мы совершали прыжки.
Ну и вот этот опыт из военно-патриотических лагерей, он потом вам пригодился уже во взрослой жизни.
Обязательно, да. Благодаря этому, я думаю, что мне удавалось успешно выполнить очень много задач, потому что я все-таки с пониманием подходил к каждой задаче, даже несмотря на то, что поначалу эти задачи казались невыполнимыми.
Спасибо, Артемий.
С наступающим праздником, Днем защитника Отечества.
Я желаю вам здоровья, побед. Спасибо. В ваших играх, реализации ваших проектов и хорошей жизни впереди. Вы еще совсем молодой, 25 лет, это...
Только вам только спасибо большое, закончилось. Что пригласили. Очень рад поделиться своей историей, очень рад рассказать, чтобы люди как можно больше узнали об этом, чтобы у людей просыпался патриотический дух, чтобы люди понимали, что происходит в мире.
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Марина Дресвянникова. Большую партию гуманитарной помощи отправили из Удмуртии в зону спецоперации ко Дню защитника Отечества. Сотни коробок из разных районов республики. Подписывая каждую посылку, волонтеры точно знали, что внутри, кому и куда она отправляется. Прежде всего, здесь вещи первой необходимости, продукты, сладкие подарки и детские письма и открытки. Это особенно трогает бойцов, рассказывает волонтер Людмила Чеброва.
Наши ребята из детских садов, школ, вот подготовили такие очень трогательные поздравления, и которые будут очень согревать наших ребят на фронте. Получая их, они вот прямо у себя на груди держат эти все письма, открытки детей, и очень это им помогает. Здесь частичка души каждого ребенка со всех уголков нашей области.
Помочь в сборе гумпомощи пришел и участник спецоперации. На родину приехал в отпуск. Через несколько дней снова вернется в зону боевых действий. Боец с позывным «Депутат» не скрывает. То, что делают волонтеры в тылу, очень важно.
Я вспоминаю первый гуманитарный конвой, когда привезли. И когда привезли пустые мешки, я как ребенок радовался, как своя внучка конфетки. Что такое мешки пустые? Это земля, это укрепление, это спасение твоей жизни. Когда приходит гуманитарная помощь, ты чувствуешь защиту и тыл, что о тебе думают, молятся, что ты не безразличен своей родине, семье. Чувствуешь поддержку. Я хотел сказать, народ и армия едина. Еще с той войны, с Великой Отечественной, Удмуртия является тыловым фронтом. Победа, в первую очередь, куется в тылу. Хотелось бы сказать большое спасибо детям, бабушкам, внучкам, женам, коллегам, друзьям, кто занимается и этим. И низкий поклон. Спасибо большое.
Это важно.
Эту отправку подготовили ко Дню защитника Отечества. Гумпомощь собирали детские сады, школы, общественные организации, в том числе Союз женщин Удмуртии и Комитет семей воинов Отечества. К акции регулярно подключается молодежь и старшее поколение, рассказывает координатор федерального проекта «Старшее поколение» Раиль Галиахметов.
Мы собирали не только для СВО в этот раз направляли, но и для нашего госпиталя Ижевского, где проходят реабилитацию и предбольничную, скажем так, подготовку нашей войны, которые получили увечья в рамках СВО. Ну, как всегда, традиционные носки, какие-то футболки и тапочки, то, что необходимо вот в больнице любому человеку.
Гумгрузы из Удмуртии отправляют регулярно. В этот раз собрали больше тонны, рассказывает председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Дербилова.
Очень активно откликнулись образовательные организации города Ижевска, детские сады, школы. Просто, вы знаете, бабушки, дедушки посильную помощь приносят. Ну и, конечно, женсоветы наши, активисты Комитета семей воинов Отечества приносили здесь грузы. Ребят, молодые гвардейцы всегда рядом с нами. И то, что в штабе общественной поддержки находится, это лишь небольшая часть, потому что часть уже направлена на такие, ну, сильные технические какие-то вещи, серьезные. Они уже находятся на складах. Посылки по запросу бойцов. Большая часть груза уйдет в подразделение «Вармон». Ну и, конечно же, хотелось, чтобы был такой теплый, добрый отклик, чтобы бойцы не сомневались, что их ждут, что здесь, в тылу, мы тоже вместе с ними душой и сердцем.
Марина Дресвянникова и Елена Лебедева из Ижевска специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» «Между Волгой и Уралом».
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксара Николай Мулянов. Сегодня весело и шумно провожаем Масленицу и встречаем весну. Три праздничных события в одном фестивале «Чебоксары. Силы традиции. Время быть вместе». И здесь и Масленица, и День защитника Отечества. Ну а мы поговорим о подготовке к весенним полевым работам. С учетом складывающихся погодных условий, аграрии планируют начать новый сезон в Чувашии во второй декаде марта, а сеять в начале апреля. Государственная поддержка сельхозпроизводителей ориентирована прежде всего на внедрение отечественных разработок в области агротехнологии и селекции. Необходимо тщательно проанализировать урожайность и используемые методы работы прошлой уборочной кампании и с учетом этого скорректировать все формы поддержки аграриев. Важно помогать тем производителям, которые бережно относятся к земле, сохраняют ее плодородие и получают экологически чистый урожай, подчеркивает глава Чувашии Олег Николаев. Министр сельского хозяйства Чувашии Андрей Макушев. В текущем году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в республике составляет 542 тысячи гектаров, из которых более половины займут зерновые культуры. Это 281 тысячи гектаров. Обследовано 76,5 тысяч гектаров озимых зерновых культур. Состояние посевов озимых в республике в этом году гораздо лучше, чем предыдущие годы. 51% в хорошем состоянии, 48% в удовлетворительном. Заготовлено 54, почти 55 тысяч тонн семян яровых, зерновых и зернобобовых культур, что составляет 109% от потребности для засева в новом сезоне. Из сказанного министром.
По итогам 2025 года в целом индекс физического объема благодаря росту производства основных видов сельхозпродукции составил 110,1%. Республика находится на 4-м месте в Приволжском федеральном округе. Особенно высокими темпами развивалось растениеводство, индекс по отрасли составил 114%. Также хотелось бы отметить положительную динамику по индексу животноводства 106,1%. Растениеводство является базовой отправной точкой развития отрасли, обеспечивая кормами потребности животноводства, а также сырьем перерабатывающей промышленности. Тем самым от задачи развития растениеводства зависит выполнение поставленной руководством республики задачи по максимизации переработки всего сельскохозяйственного сырья, производимого в Чувашии. В 2025 году по основным видом растениеводческой продукции сельхозтоваропроизводителями плановые показатели были перевыполнены и обеспечен рост производства по всем основным видам культур. Впервые в истории Чувашской республики за всю историю статистического наблюдения урожай зерна составил 1 миллион 11 тысяч тонн в весе после доработки. Важный фактор, определяющий такой высокий урожай, это рост эффективности производства. Конечно, мы бы его хотели видеть наряду с оптимизацией себестоимости. Получен рекордный урожай за всю историю сельскохозяйственного наблюдения. Это 36 центнеров с 1 гектара. Третье место по Приволжскому федеральному округу этот показатель составил. Урожайности картофеля мы 4-е в ПФО, урожайности овощей 2-е место. Состояние озимых культур характеризуется как хорошая. По данным филиала Россельхозцентра по Чувашской республике, который обследовал 76 тысяч гектаров озимых под урожай 2026 года, состояние посевов оценивается как хорошее по 51%, удовлетворительное 47%, плохое чуть более 1%. Состояние посевов озимых культур в республике в этом году гораздо лучше, чем в среднем за последние годы. В зимовку посевы озимых культур ушли при благоприятных погодных условиях, и влага была, в последующем промерзли до выпадения снега. Это исключило риски выпривания. Глубина прорезания почвы в пределах нормы, температура почвы на глубине кущения озимых тоже в пределах нормы, что ориентирует нас на хорошую урожайность по озимым. Сроки выхода на полевые работы в этом году мы рассчитываем, что метеорологическая весна в республике по информации гидрометцентра ожидается в первых числах апреля. Соответственно, скорректированы сроки по сравнению с многолетними значениями, хотя в прошлом году одни из самых ранних за предыдущие 10 лет были сроки выхода на разбрасывание и, соответственно, сроки сева. Вообще, в целом, по планам, выход на организованный сев ожидаем в начале апреля. По данным филиала Россельхозцентра, на сегодняшний день в республике семена яровых, зерновых и зерновобовых культур засыпано в объеме 54,8 тысяч тонн. По структуре сортового состава семян отмечается то, что у нас по основным видам культур наблюдается преобладание семян отечественной селекции. По картофелю здесь 15% отечественной селекции, но надо отметить, что порядка 68% здесь приходится на зарубежные селекции, выращенные в Российской Федерации. Безусловно, одним из важных направлений ресурсного обеспечения организованного проведения весенних полевых работ является наличие современной техники. Благодаря государственной поддержке за счет Чувашской республики аграрии присмогли подготовиться. Потребность аграрии в приобретении техники в части программы модернизации на 2026 год на первое полугодие в настоящий момент сформирована. По приобретению и обеспечению минеральными удобрениями закуп идет. На сегодняшний день закуп составляет порядка 3,71 тонны в действующем веществе. В настоящий момент преобладание аммиачной селитры в республике над жидкими смесями в передовых хозяйствах, над комплексными смесями жидкими не наблюдается. Это говорит о том, что наши аграрии переходят на новые типы удобрений, ну и, соответственно, смотрят по совершенствованию агротехники и по снижению себестоимости. Соответственно, отраслевые задачи, качественные и своевременные проведения весенних полевых работ. Из числа особо важных задач я хотел бы отметить задачу обеспечения 100% внесения сведений в информационную систему ЕФИС-ЗСН. Опираясь на данную систему, Минсельхоз России будет давать оценку деятельности аграриев каждого региона. И наша с вами задача отразить не только результаты сева, но и результаты уборки, потому что именно они формируют основу для формирования статистических показателей оценки как животноводства, так и растениеводства и в целом агропромышленного комплекса республики.
Республика продолжает работу по повышению плодородия почвы, увеличиваются объемы закупки и применения минеральных удобрений. В этом году поставлена задача ввести не менее 65 килограммов на гектар. При этом в бюджете предусматривается 115,5 миллионов рублей господдержки на приобретение удобрений. Всего аграриям республики для проведения посевных работ необходимо более 3,8 миллиарда рублей, из которых 800 миллионов рублей бюджетных субсидий планируется довести до начала весенней страды. Николай Мурянов, Алина Кузьмина, Чебоксары. Всего доброго.
По данным Росстата, за последние 10 лет туристический поток в России вырос более чем в два раза, почти на 46 миллионов человек. В республике Мариэл тоже отмечается значительный рост. Например, за прошедший год в замке Шереметьево в Мариэл было проведено 2060 экскурсий. А число экскурсантов превысило 61 тысячу. Об этом корреспонденту Марийского радио Константину Мягчилову сообщил директор замка Дмитрий Немцев. По его словам, рост числа посетителей произошел благодаря улучшению транспортной доступности поселка Юрино и заключению партнерских соглашений с туристическими операторами, организующими круизы по Волге.
Сейчас замок – это не просто место, где можно прийти, посмотреть, но это проведение всевозможных мероприятий, в том числе масленица, ну и другие. Можно как-то их описать, какие вообще мероприятия проходят, события в замке? Потому что, ну, кто-то, может быть, сейчас не сможет на масленицу, но запланирует там свой отпуск.
Ну, у нас очень самое-самое лучшее мероприятие – это летний сезон. Ага. В скором времени будет определена дата, Константин Анатольевич Иванов расскажет, какой у нас будет репертуар, кто будет постановка.
Это вот, не балет, наверное.
Балет, да, под открытым небом. Угу. С каждым годом в 2-3 раза увеличивается поток желающих посмотреть. На самом деле, это кто раз побывал, на самом деле, люди ездят. Они ждут этого события.
А сейчас у вас зимние вечера проходят?
Ну, то сейчас есть... у нас проходят зимние вечера, разной тематики, приезжают республиканские учреждения, буквально у нас вот был на той неделе кукольный театр.
Там была постановка сказочная.
Сказочная, да. 22 числа после Масленицы у нас будет представитель с Нижнего Новгорода, участник СВО, поэт, композитор. Также приглашаем. В ближайшее время афиша будет у нас размещена на нашем официальном сайте и ВКонтакте. Просьба подсоединяться к нам, чтобы быть информированным, что у нас творится.
А часто приезжают иногородние, ну, имеется в виду не только местные жители, а вот именно на такие вот мероприятия из других регионов, может быть, специальные? Или
специально приезжают Нижний, Йошкар-Ола, Казань. Также сейчас вот на третьем месте, кто по посещаемости, у нас Казань. Очень много туристов оттуда едет.
И продолжаются работать, вот как раз я так отметил, что гостиничные номера, ну, нельзя их в полном смысле называть именно гостиничные номера, потому что это все-таки объект культурного наследия. Но возможно остаться там, да?
Остаться. У нас еще большая помощь есть бар-вилледж, где люди могут остановиться. Также у нас есть хостелы. Все места размещения, они у нас прошли аккредитацию. Многие сейчас тоже рассматривают вопрос строительства, еще бар, наподобие как бар-вилледж. Работа в этом продолжается. Администрация района выделены места, определены для будущих желающих, кто хочет развиваться в данном направлении.
Про администрацию района вы сотрудничаете, активно помогаете?
Конечно, да.
Помимо событий, которые вот проходят, да, зрелищных, там, тематических, у вас еще на площадках проходят выставки. Какие сейчас есть активные выставки на территории замка?
Мы готовимся к новому сезону.
А он как раз весной, да, у вас обновляется? Да,
мы пока держим это в секрете.
Хорошо, ладно, я хотел бы это спросить.
Мы будем продолжать тематику патриотизма. В прошлом году мы сделали модификацию Скобелевского кабинета, фигуру Скобелева. Также у нас внизу проходит выставка «Мореного дуба», выставка уважаемого Леденейкина. Сейчас прорабатываем вопрос из наших, которые хранятся в замке Шереметьево, в запасниках. Шереметьевские вещи, хоть их немного, но мы...
Еще не все выставлены, да.
Да, потому что есть свои нюансы по сохранности. Прорабатываем. Плюс мы сотрудничаем с известным, с историком Глебушкиным. Не хочу раскрывать все тайны, это будет сюрприз.
Все понятно, значит, вы приезжайте, сами увидите.
Ну, это, как вам сказать... Мы движемся вперед, не останавливаемся на месте.
Ну, есть желающие, которые бы вот хотели как раз в замке представиться, да, организовать свои...
Есть, очень много. Работа ведется. Да, но просто, чтобы понятие было, это все-таки историческое место, и не все можно не выставлять, все. Что это наша история.
То есть не все подряд по очереди, а вы достаточно строго отбираете...
Конечно, без любая выставка согласуется с учредителями, то, что это все-таки наша история.
В России на минувшей неделе отмечался праздник мифологического персонажа Домового. Какую роль он играет в культуре коми-народа, рассказывает наш корреспондент из Сыктывкара Татьяна Мельхер.
Часто ли в вашем доме происходят ссоры? Может, вы замечали необычные звуки? Или вещи оказывались не на том месте? А может, у вас наоборот царит покой и гармония? Возможно, все это из-за соседства с домовым. На эти и другие вопросы нам ответила научный сотрудник сектора фольклора Института языка, литературы и истории Коми-научного центра Людмила Лобанова. Кто такой домовой и какую роль он играет в народной культуре коми?
Домовой – это мифологический персонаж. Чаще всего их номинуют как представители низшей мифологии. И он – глава, хозяин дома.
А есть ли различия домовых в разных районах региона?
Да, мы ездим в экспедиции, записываем материал из разных районов Республики Коми. И на самом деле наименование домового отличаются. Например, на Ударе, в Ударском районе, его называют «жилеч». Это слово взято из русского языка «жилец». Там же его наименуют «доможирушка». Прилузье чаще всего именуют его «суседушка». А на Верхней Вычегде – «керка юркутыш». Это хозяин, держащий дом своим надзором.
А как понять, что домовой есть в доме или его, наоборот, нет?
Для традиции нормальным явлением является, если он есть в каждом доме. Но если все в порядке в доме, хозяин выполняет свои обязанности, в том числе кормит, угощает домового. Если скот живет по нормам, то домовой чаще всего не показывается. А если происходят события, которые не нравятся домовому, то он проявляет себя, может явиться в образе старичка, может явиться в образе любого животного. Но либо просто дать знать, что он есть, например, поскрипит, пошумит, что-то уронит. Вот таким образом он проявляет себя.
Были ли у Коми обряды для привлечения домового в дом?
Например, если построен новый дом, то приглашали его. Особенно эти обряды записаны на Ударе. Ставили коробочку с мягкими, могли с пухом, с какими-нибудь шерстяными изделиями. Ставили около печки и звали туда сесть домового и переносили его в новый дом.
Какие обычаи и традиции у Коми связаны с домовыми?
Ну, вообще есть традиции кормить домового. Если, например, приводили в хлев новую скотину, покупали, приобретали, то вводили скотину в хлев, например, корову, теленка, и в то же время делали угощение для домового. Хлеб специально испеченный клали под ясли, где корова, например, либо на окно, хлеву, приглашали и звали: «Домовой, доможирушка, приди, приласкай мою скотинушку. Я тебя люблю, и ты за ней ухаживай». Таким образом обращались к домовому и как бы вручали скотину уже домовому на его попечительство.
А чем опасен домовой?
Опасен, если не наладить с ним контакт, если потерян с ним контакт, либо нарушены какие-то нормы этикета с этим мифологическим персонажем, то он может надавить на человека. Есть разные наименования этого состояния на коми языке, но в основном люди описывают, что у них появляются затруднения дыхания. И в это время надо спросить домового, например, к худу, либо к добру. И домовой предсказывает, у него вот такая еще дополнительная функция есть, предсказание. И таким образом он вот может повлиять на жизнь хозяев дома.
Последние исследования о домовых. Что вы вообще записывали в экспедициях?
Самый последний рассказ, который нам удалось записать в деревне Джоль Усть-Кулумского района, там, где проживают в контакте коми-зыряне и коми-перемяки, рассказывают, что коми-зыряне ходят к коми-перемякам. Это всегда в традиции, когда ходят на чужую территорию, там, кажется, всегда колдуны страшнее, мифологические персонажи более активные. И вот рассказывала одна женщина, что она зашла в дом бабушки. Родители уже жили на стороне зырян, да, а бабушки еще были коми-перемяками. И она зашла в дом, но она не постучала. Просто зашла и увидела, что на лавке, которая идет от печи, сидит маленький старичок в красной рубашке, в красных штанишках, с седой бородой, но очень маленький, и болтает ногами. Девушка, она еще тогда была совсем девочкой, говорит, покашляла, он сидит, протерла глаза, он все еще сидит. А потом, говорит, я испугалась и убежала обратно. Вот такие тексты, когда описывают собственное видение, да, что они видели, они более описательные, и появляется образ. А когда уже пересказывают другие, тогда уже вот эти конкретные описания образа теряются, и он просто становится старичком.
Что бы вы хотели пожелать нашим слушателям?
Ну, чтобы жили дружно, и в каждом доме был домовой, который охранял семью и обеспечивал благополучие всех домочадцев.
Татьяна Мельхер из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик – Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Йолда Скрепостина, режиссер передачи Рамиль Идиатуллин, звукооператор Гюльсия Зябарова. Мы прощаемся с вами, уважаемые слушатели, до следующей недели. Всего вам доброго!